Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Давненько мы вдвоем с Владимиром не сидели.
Уже давненько.
Да. Вмешали какие-то второстепенные события в нашей жизни.
Малозначимые.
Да. Выборы, там еще что-то. Ну, вот, наконец-то мы воссоединились. И сразу же в бой. В бой с нашей сегодняшней гостьей Еленой Сияновой, писателем, историком. Елена, здравствуйте.
Всегда
рада вас видеть. Вас видеть у нас. И мы сегодня, хотя бы, как известно, мы юбилеи не любим, но, тем не менее, как-то вот вдруг попалась такая дата на глаза. 70 лет назад, 15 октября, да, 46-го года, приведены в исполнение смертные приговоры, которые вынесены на Нюрнбергском процессе. Вот об этом мы и будем говорить. И сегодня такой у нас, мне кажется, было бы интересно от Елены Сияновой, которая, я уже не знаю, сколько лет занимается этой, как она говорит, поганой немецкой нацистской верхушкой, как они себя вели вот в эти последние дни, как они себя вообще вели на Нюрнбергском процессе, как они себя вели последние дни, как они себя вели последние минуты.
Может быть, и вот у меня, если позволишь, Виталий, такой вопрос первый. Ведь люди потерпели две катастрофы в своей жизни. Значит, первая катастрофа у них была 18-й год, собственно говоря, поражение Германии в Первую мировую. Да? Затем они надеялись, что они взяли реванш. И вот вторая катастрофа. То есть вот на жизни этих людей было две катастрофы. Две катастрофы Германии и две катастрофы их как поколения и как лидеров вот этого реваншистского режима. Они вообще вот в последние дни и месяцы Нюрнбергского процесса, тот же там Геринг и другие, они осознавали, что это двойная катастрофа, это двойная неудача всей жизни и их страны.
Во-первых, они были очень разные. Если вы говорите о Геринге, это своя история. Если вы будете говорить о Франке, это своя история. И Шпеер вообще совсем другая история. Он был слишком молод, он не пережил катастрофу Первой мировой. Но, может быть, просто кратенько каким-то блицкригом напомнить, что это был за процесс.
Все-таки. Что это был за процесс, да. И какой был приговор.
Да, да, ну, решение о процессе было принято в Ялте во время конференции. Значит, четыре стороны. Велся на четырех языках. 403 открытых заседания.
Извините, примерно русский, английский,
ну, оккупирующие, так называемые оккупирующие стороны.
А немецкий, кстати, вот, и немецкий, естественно.
Ну, немецкий им переводили. Они сидели в наушниках.
А какие четыре языка тогда? Русский, английский?
Французский.
А, французский.
Конечно. Кстати, вот по поводу Франции. Тут надо просто сказать,
Франции не было в Ялте.
Отчего Франции не было в Ялте, но дело не в этом. Вообще, почему французы тут примазались, каким боком? Тут вот удивление Кейтеля во время подписания капитуляции. Неужели мы французам проиграли? Так вот здесь, помимо того, что без Франции, конечно, никакой европейской политики быть не может. Ну, это понятно было всем. А во-вторых, здесь есть вот еще один момент, как раз связанный с трибуналом, с его форматом. Потому что решался вопрос, в каком формате будет происходить вот все это слушание, какое право будет применено. А ведь тогда, как и сейчас,
да,
есть да, и англосаксонское, и континентальное. И вот как в противовес.
Да что советское было?
Англосаксонскому?
А,
нет, ну,
континентальное.
Российское, оно, как да, с французами, оно было одно и то же. Да, континентальное право, вот чтобы, ну, противовес вот еще и англичанам с американцами, еще взяли французов. Потому что иначе, кстати, они здорово помогали. Потому что были такие эпизоды на процессе, когда англосаксонское вот это право состязательное, оно вообще-то оно взяло верх, надо сказать честно, во время заседания все-таки. Ну, просто один пример приведу. Когда вызвали в качестве свидетеля Паулюса, вот тут же американцы начали, ну, устроили вот свою обычную такую перепалку. напомнили, что он когда-то преподавал в Академии РКК до войны еще. И вот пошла вот эта вот типичная такая перепалка. А кто же тогда, какой же он генерал, какой он школе принадлежит, как он может свидетельствовать, вообще кто кого должен обучать, немецкие генералы русских или русские немецких. И вот очень это все вначале, знаете, нивелировало и как-то снижало трагизм вот происходящего. Как-то немножечко было много вот какой-то суеты, шуток, припираний. Вот здесь надо отдать должное нашей стране и французам. Они все-таки немножечко ставили на место немецких адвокатов, которые, конечно, вели себя на процессе. Надо вообще видеть, все заседания отсняты, все пленки есть, все переведено, все можно увидеть, почитать. Как вели себя немецкие адвокаты первую часть процесса, а я напомню, что он длился год, почти год. Они, конечно, вносили не просто хаос, они сначала вообще были уверены, что они всех, ну, практически всех, грубо говоря, сумеют отмазать. И, кстати, точно так же чувствовал себя тот же Геринг. Он шел на процесс, а он на боевом коне, со щитом, с копьями, он считал, что он сейчас всех порвет. Но то, что уж американцы будут за него заступаться, он был уверен. Он боялся англичан из-за бомбардировок. Риббентроп шел на процесс тоже достаточно спокойно, он вообще не понимал, а
он... Причем тут он, дипломаты, да.
Ну, вот, вот, как говорится, а ты не веди такую политику, которая ведет к мировой войне. Но на него был большой зуб у нашей страны, конечно. Угу. И в то же время шли на процесс такие, как Франк. Он еще до того, как... Я напомню, что до процесса их всех собрали... По-моему, город назывался Обер-Рурзель. Такой фильтрационный лагерь. Они его называли отстойником. Их там всех собрали, какое-то время держали, пытались с ними работать всячески. Они вообще все это считали каким-то забавным приключением. Но за исключением вот таких, как Франк. Он накануне еще пытался покончить с собой. По-моему, он вскрыл вены. Потому что он прекрасно понимал, что он натворил в Польше, и что было на территории Польши, ну, все лагеря фактически.
Ну, конечно, да.
Такие, как Фрик, например, Богемия с Моравией, да, или Зейс Инкварт, вроде бы, ну, вот что за персонаж такой особенный. Но он знал, что Нидерланды, чистки в Амстердаме, Австрия, вот эти персонажи знали, они знали, какие приказы они отдавали. Они знали, что их ждет, ну, что-то, там, петля или расстрел.
Почему Геринг был так самоуверен? На нем тоже много чего
Геринг
было.
Считал, что без него вообще не может быть всей мировой цивилизации. Он же Геринг. Но он же глава такого мощного правительства. Угу. Он вел такую мощную политику. Ну, да, воевали, да, проиграли, ну, что, и бывают проигрыши, но...
В Первую мировую воевали, и тоже проиграли, да?
Такие связи, угу, с таким капиталом. Он, кстати, прекрасно понимал, что если он начнет вскрывать вот эти все свои связи с разными банкирами, то мало не покажется никому. Поэтому Герингу там говорить-то... Ну, сначала он тоже говорил много, потом его затыкали. Ну и так далее. Вот вы, если вот о ком-то конкретно рассказать, то я занималась не всеми.
Как менялось настроение вот этой группы подсудимых?
Да,
вот,
как,
вот,
да,
если они зашли, вот как вы выражаетесь, несколько легкомысленно, даже, можно сказать, часть из них самоуверенно, то когда они осознали и под воздействием каких обстоятельств
это
они осознали, что все серьезно?
Это,
да,
все видно на пленке. Угу. Это видно, вот когда показали фильм о концлагерях, когда показали, извините, фильм о концлагерях, вот после этого настроение переменилось резко. Потому что они поняли, что именно им вменяют вину. Но, в принципе, они шли на процесс, ну, я немножко, может быть, не точно сказала, не так уж и весело. Они были уверены, что, по крайней мере, их не ждет фатальный конец. Что они сумеют еще себя показать. Они шли на трибуны. А вот первое время в тюрьме они действительно чувствовали себя очень уверенно, но до предъявления обвинения. Это было накануне. И как только его предъявили, вот тут они все устроили, ну, каждый практически, ну, кроме там того же Риббентропа, он всегда вел себя сдержанно, или Кальтенбруннера, он вообще У него, видимо, почки отказывали, он все время без сознания был фактически. Они устроили по истерике. И все произносили один и тот же текст. «Ну, при чем тут я? Ну, кто мне, кто докажет, что я виновен в утоплении?»
Это там, все Гиммлер вот делал, вот, да? Или это
вот
все Геббельс
вот
делал?
Каких-то военнопленных. Или кто вообще мне докажет, что вот этих женщин там в таком-то селе... «Ну, при чем тут я?» Вот у всех вот такие вот были глаза. Потом они стали читать текст обвинения повнимательней. И стали кое-что припоминать. Кое-что из собственных приказов, из собственных публикаций, из собственных директив. Вот тут настроение переменилось. И первой же, так сказать, жертвой перемены этого настроения был достославный герой моих романов Роберт Лей, который, в общем-то, понял, что это все равно будет петля или расстрел, или что-то. А если это будет какое-то заключение, то после него он выйдет, ну, как он считал, с Олимпа даже не в преисподнюю, а в какую-то грязь и пыль. Они, конечно, еще все очень не хотели, очень боялись вот этого своего низвержения с Олимпа. Они не представляли, как, проведя на Олимпе не 12 лет, они были гораздо раньше, туда попали. Вот с этой психологией, как можно жить среди этой серости, ничтожества этих мелких людишек с их вознёй. Ну, тоже, собственно, в чем выразился поступок Магды Геббельса. Когда она
непереносимость вообще другой жизни, да?
Да.
В принципе, непереносимость.
Да, вот это было, безусловно. Хотя...
Ну, для них это было, помимо всего прочего, извините, может быть, это звучит смешно, да, что это унижение просто, да? Причем это унижение вплоть до такого ты сам себя чувствуешь еще ничтожеством, да, когда тебя просто, да, начинаешь, и это невозможно перенести.
Ну, вот тот же Лей, например, он так и написал в записке, что он испытывает невыносимое чувство стыда. У него было 6 детей, потом у него родился 7-й.
От стыда именно.
От стыда перед детьми за свое будущее ничтожество. Но это нужно было быть такой степени.
То есть, не стыд за совершенное. Нет. Стыд за новую свою ситуацию.
Ох, не ищите там стыда, да? За совершенное.
То есть, стыд за новую ситуацию.
За снижение социального статуса, за крушение вот это, да? Крушение карьеры.
Да, но я говорю, это нужно было быть вот такой нервной организацией иметь, как у него, слишком сложную. Потому что Геринг, он тоже испытывал стыд, но он очень хотел жить. Кстати, за исключением Шпеера. Вот кто демонстративно играл в раскаяние. Причем все время. Вот начиная с суда... Я думаю, что Шпеер был один из самых убежденных нацистов, фашистов, лизоблюдов. И вообще его очень не люблю. И залгался.
И тут вдруг раскаялся.
Залгался. Да? Все время играл в это раскаяние. Ну, Ширах, может быть, тоже. Я напомню, это вот глава
молодежной
политики. Да. Тоже он считал, что за что его-то? Ну что, он в концлагерях, что ли, кого-то, он раб силы, он занимался? Нет, непонятно.
А, кстати говоря, вот им же сказали, что они, так сказать, поначалу чувствовали, что для них новая трибуна, да, для того,
они
для самовыражения.
Они шли на трибуну, да. Да.
Так вот, их слова доносились вообще до широкой публики? Как работали,
все радиостанции Советского Союза.
Да, средства массовой информации, это, не знаю, там речь...
Или это все оставалось в среде прокуроров, обвинителей?
Никто же ее не транслировал на весь мир.
Только речи обвинителей, речи Джексона, речи, ну, даже речи немецких адвокатов, нет, не печатали.
Но процесс был открытый?
Американцы писали.
Процесс,
да,
был открытый?
Он был достаточно открытый. Потому,
то есть,
что был...
журналисты могли приходить, все это смотреть.
Как? Слушать, а журналисты, да? Аккредитованные там с самого начала были. Они...
Там была целая армия.
Но, тем не менее, как-то по умолчанию они не описывали вот эти речи, да, и
вы знаете, они описывали, вероятно, потому что в американских газетах кое-что печатали, в английских тоже. Насколько я вот у нас, я ничего не видела. Французы, по-моему, тоже.
А что они пытались донести? Вот, какая была главная мысль их речей? Доказательство состояния
виновности. Или самих?
Нет, самих подсудимых. Самих, самой верхушки нацистской. Что они пытались сказать городу и миру?
Самой главной мысли, что никакого преступления против человечности, вот такого, такая абсурдная, как они считали, формулировка, все, что делается в мировой цивилизации, можно подвести под эту статью. Почему они-то должны отдуваться?
То есть логика в Америке тоже негров линчует, да?
Естественно,
такая?
И Первая мировая была, и какие-то инквизиции, ну и там что только Геринг, каких только примеров. И главная мысль у них была такая, что они не должны, не обязаны отвечать за своих подчиненных. Такого нету нигде.
Снимали с себя ответственность, да?
Есть, да, если где-то были перегибы на местах.
На местах, да. Как у нас говорят, перегибы на местах.
А при чем здесь?
Мы тут при чем?
Да, а мы-то тут при чем, да.
А они, кстати, знали о решении, принятой на Ялтинской конференции? Или оно держалось в тайне между союзниками?
Вот не могу точно ответить. Знаю, что Геринг
знал. Потому что первый раз вопрос
ничего.
О трибунале послевоенном возник, если я не ошибаюсь,
в Тегеране. Да.
Вот, и тогда договорились не публиковать для того, чтобы не распугать.
Чтобы не лютовали. И чтобы они с пленными не обращались.
Да. С пленными, да-да-да. Чтобы не аухнулось на пленных.
Ну, вообще-то тогда не просто. Тогда не так все было однозначно. Потому что все-таки американцы предлагали расстреливать их. А это наша страна. Но англичане поддержали потом. Все-таки настояли на открытом судебном заседании. Вот, причем не только на одном трибунале, а на нескольких.
Был же еще
Я
же
напомню, что...
Токийский был еще трибунал.
А будет еще
много трибуналов.
После основного. В процессе денацификации будет много трибуналов, потому что...
Такие профессиональные сообщества.
Того же Шахта, которого оправдали в Нюрнберге в первом. Того же Фрича потом осудят. Все-таки. Угу. Не сильно, конечно. Осудят. Все-таки. Вот. А что касается, знали они или нет. Геринг знал. Ну, Риббентроп знал. Лей знал. Франк знал. Вероятно, через каких-то своих друзей.
А
ну, Гесс не знал ничего.
А Гитлер знал? Или это сейчас уже никто
не
знает?
Вот это уже никто сейчас не скажет. Не знаю, Геббельс знал, конечно, Гиммлер знал, Гитлер, наверное, знал, как ему не знать. Но он вообще об этом мало думал. Он считал, что его хотят просто посадить в клетку и показывать, как обезьяну. Потому что явно, что ни на какой суд он не собирался.
Более легким выходом из ситуации, чем...
Вообще не все из них собирались идти на суд, вот что интересно.
В каком смысле? Но... И что, кто-то спрашивал?
Нет, они не думали, что возьмут, да?
Нет. Например, вот тот же Ли, он сказал, меня на суде вы не увидите.
Что имел в виду?
И петлю на шею, если только я сам себе наброшу.
Понятно.
Тот же Гесс. Он до конца был уверен, что англичане его все-таки не выведут вот, на заседание. А Геринг тот рвался. Он немножко посидел, он, как сказать, ну, был чистым. Он сидел же на игле, на наркотиках, довольно тяжелых. А какое-то время он вот, ну, как говорят, когда наркоман, какое-то время сходит.
Без иглы.
Он помучился, потом вдруг у него начался прилив сил.
Второе дыхание.
Да. И вот он готовился к бою, конечно.
Их как-то ограничивали в слове, Лен? Как-то вот...
О, не то слово.
Вот какой был регламент, условно говоря?
Их затыкали откровенно.
Как они могли выступать? То есть в любое время или что-то?
Нет,
как-то.
Им давали слово. Угу. Если Геринг начинал слишком уж распинаться, ему просто отключали микрофон и все. Угу. Кстати, ну, Гесс то же самое. Он начал произносить что-то об английской медицине, об английской... что каких-то психотропных препаратах ему тоже отключили микрофон. Кстати, напрасно, потому что и так все видели, что явно что-то там с ним поработали в Англии. Кстати, встал вопрос, не двойник ли это, настолько он странно себя вел. Вот с Гессом тоже история интересная. Сначала он разыгрывал амнезию.
Угу.
У него
памяти,
был
да?
один адвокат, который фактически его вел чуть ли не на оправдательный приговор. А потом, после этого фильма, после какой-то момент, вообще в голову Гесса влезть трудно, но в какой-то момент он вдруг сказал, что он все вспомнил, что он больше не будет ломать комедию, он не сказал, но, в общем, разыгрывать невменяемость, что он будет вести себя так, как он считает нужным. И вот тут у него появился другой адвокат. Кстати, самый агрессивный и самый проницательный и самый продуктивный Зайдель. Довольно известная фигура потом станет. Вот он защищал, фактически он вывел Лея вообще из-под веха, из-под всех обвинений, потому что он ему доказал, что предъявить ему практически нечего, потому что раб силой занимался Зауки. А он, если виноват, то только как член, как глава орготдела преступной организации, то есть партии. А вот потом, когда первый адвокат отказался от защиты Гесса, вот его начал защищать Заукель. И он великолепно его защищал. Вот если бы вы посмотрели эту пленку, когда он произнес речь в защиту Гесса, вот не поверил собственным глазам, но весь зал ему аплодировал, весь. Потом наши французы, англичане говорили, что они аплодировали искусству адвоката, отнюдь не...
Личности Гесса.
Ну да.
А вот привлекая адвокатов, они реально верили в объективность этого суда. Ваше мнение, да?
Они... Публично они декларировали, да, или они... мы верим в суду, да. Или мы или не верим понимали... ни одному вашему слову.
Или все-таки они предполагали, что все уже давно договорено, да, и, да, в общем-то, там басманный суд.
Ну, они вообще циники были, они не верили сами по себе-то, не то что уж трибуналу оккупантов. По этому поводу, опять же, тот же Лей выразил общую позицию. Не надо ломать комедию. Поставьте нас вдоль стенки, расстреляйте, вы победите.
Ну да, то есть они понимали это.
Они понимали, поэтому они шли, все-таки они шли в бой. Многие из них были, ну, солдаты, кто-то был военным.
Ну, Беринг, военный
летчик. Они рвались в бой, да, они рвались, да, на трибуны. Вот тоже интересный вопрос еще. Что вот они что хотели, они, вот в основном что, хотели показать?
Вот что они хотели показать миру, да.
И как они относились к фигуре Гитлера?
Вот еще тоже. Вот расскажите, вот как? Что это было?
Да,
отрекались, защищали, объясняли. Вот что происходило по отношению к Гитлеру и вообще к нацистской идее?
А им не давали заниматься агитацией и пропагандой нацистских идей? Нет, конечно. Хотя они там это как-то
пытались
оправдываться лично. Но пропагандой вообще заявлять, что они были правы в расовой политике, что они были правы вообще вот в этом своем оголтелом национализме, нацизме. Нет, они такого, они же не идиоты, их в этом обвиняли, собственно говоря. И в разжигании войны, кстати,
они... А в отношении они... Гитлера, вот вы упомянули, что они...
А вот в отношении Гитлера, ну, пожалуй, только Шпеер его предал, скажем так. Даже в речах на суде он такие показания поганые давал. Ну, какой-то он вот перевертыш. Якобы он пытался чуть ли не отравить Гитлера каким-то газом в бункере. Ну, полный бред. Там Шпеера рядом уже в Берлине не было. Гесс тот открыто заявил: я столько-то лет работал под руководством величайшего человека в мире. И я ни о чем не жалею. Ну, вот вкратце, если.
А Геринг?
Геринг занимался в основном собственной персоной, честно говоря. Но когда его спрашивали о Гитлере, он пенял в основном на то, что Гитлер очень последние годы плохо доверял профессионалам военным. И в этом его большая ошибка. Он говорил об ошибках, но не о вине, не о преступлениях. В то же время он и не говорил, как Гесс, что он работал под началом великого человека, которого... речь Гесса стоит почитать, в общем-то. И когда его пытались вывести... Вот,
это в период амнезии или уже после?
Это уже после, конечно.
Когда
в период
амнезии все.
Он никого не узнавал. Он сидел и лупал глазами буквально на всех, очень интересным выражением лица. Кто вы такие, а кто я такой? А Геринг его толкал вот так вот под бок. И все
а время... вот, смотрите, вот выходит... Сколько у нас? 6 минут? Да, да? Выходит Шпеер и начинает поливать Адольфа
Лоизовича. Нет, он тоже так не поливал, конечно.
Ну,
он
я имею в виду, ну да.
Он же не говорил.
А как остальные эти ребята реагировали друг на друга?
Вот тоже интересный вопрос, но я не сейчас...
Они говорят, что ты несешь? Они не говорили ему? Ты же сам там...
Вообще, они объявили ему...
Шпейру.
Шпейру бойкот. Угу. Причем бойкот они ему объявили еще в этом пересыльном отстойнике.
Начинающий. А в чем заключался бойкот? Не разговаривали?
Разговаривали.
Не разговаривали?
Да.
Предал?
Да. Они сразу его объявили предателем.
Интересно. Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим уже программу «Цена победы».
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас историк-писатель Елена Сьянова. И говорим мы о Нюрнбергском процессе и о том, как вели себя на нем не обвинители, а обвиняемые.
И вот мы до перерыва, Лена рассказала нам о том, что остальные, значит, нацистские боссы с самого начала практически Шпейру объявили бойкот, не общались. У меня такой вопрос тоже по ходу возник. А как вообще они друг с другом вели себя? Значит, я так понимаю, что по камерам они сидели все отдельно, да? Встречались они только в зале заседаний на этих вот самых слушаниях, да? Их рассаживали, я так понимаю, в каком-то определенном порядке на этой скамье. Или порядок менялся. И самое интересное, вообще, они... Это была командная игра, вот мой вопрос, командная игра, то есть они себя чувствовали как команда там, нацистов, гитлеровцев, или каждый был исключительно сам за себя, да, и вот вел свою какую-то там сложную или простую игру.
Ну вот в пересыльном лагере, в этом так называемом отстойнике, они чувствовали себя единой командой. Более того, они их собирали ведь с разных концов, кого-то из Австрии, кого-то там из, ну...
Кого где.
И они очень рады были друг другу.
Увиделись.
Они чувствовали,
увиделись, да?
Стремились, вот, ну, наконец-то, кроме американских этих вот. Ой, я не буду цитировать, но им надоели лица американских солдат, скажем так, английских, ну уж русских тем более. Они очень хотели друг другу, и они были безумно счастливы, что вот они сплотились как единая команда. И тут же очень жесткий такой протест проявили. Вот как вот
флаг сжались. Этой команды.
Лидером-то очень хотел быть Геринг.
Ну, понятно.
Ну, вот у него не получалось. Пожалуй, не было одного лидера. Были такие смутьяны, которые вот все время мутили воду и все время пытались сжать вот эту команду вот, и заявить как можно больше протеста. То есть, если, например, им говорили, там осужденный, обвиняемый такой-то, встаньте, пройдите туда, они не встанет с места и не шелохнется. Вот единственный, кто вел себя, подчиняясь всем командам, это был Шпейер.
Угу.
Он почему-то сразу стал вести себя...
А старик фон Папен тоже?
Этому не было, в отстойнике не было Папена. Его потом привели.
То есть сначала они были командой, да?
Причем...
Как дальше у них вот отношения?
Были какие-то даже, они себе позволяли, по-моему, кто-то... Шахт. Он вот такой вот чашкой кофе зашвырнул кому-то там в лицо прямо.
Из своих?
Нет, из вот этих, которые там вокруг них были.
Из-за
кстати, это был эпизод, когда к ним пригнали команду журналистов, а они совершенно не хотели беседовать с прессой. Вот, по-моему, тогда Шахт такой вот. Даже не охранником. Там был начальник лагеря. Андерс такой. Там были уже будущие... команда, да, будущая команда, которая должна была их сопровождать в Нюрнберг. Вот эти люди, которые были при них, их было достаточно много. Они постоянно одной командой пытались им выразить свое презрение и протестовать против всего, что там с ними делалось. Но когда они попали в тюрьму, их тут же разделили. Конечно, по камерам развели. Первые в основном на четвертом этаже, на первом, на четвертом они были. То есть даже два этажа между ними было.
Угу.
Тут, конечно, паутина. Хотя первое время их выводили на прогулку вместе. Но вот именно тут они договорились о бойкоте Шпейру. Причем таким образом они проголосовали. Очень интересно, они все, кто был за бойкот, а бойкот предложил Геринг, они камушки бросили, как по римской традиции, камешки накидали. Вот сколько камешков за, кто против, ну, против никого не оказалось. Все, целая горка камней. И начальник тюрьмы, когда понял, ну, что это такое, он там потом в мемуарах писал, как он понял, говорит, голосуют, сволочи. Они же еще умудряются как-то что-то там между собой вести, что-то какие-то.
Мутить, скажем.
О, по-русски. Нет, надо как-то с этим строже. И стали их выводить поодиночке гулять. А после самоубийства Леи к ним еще нагнали психологов американских, которые стали с ними работать.
Ну, помимо психологов, что же за охрана была, которая допустила это все?
Ну, охрана там была в основном.
Там еще темная история с Герингом, но это уже так, на последней стадии.
Почему?
Уже, да?
Какая темная,
по-моему? Ну, в смысле, как он этот яд получил?
Ну,
то ли от охранника, вот там же есть же версия, что через охранника.
Прямых документов нет. Да. Прямых свидетельств тоже нет. Но все-таки, скорее всего, это сделал не охранник. Нет. Все-таки это сделала его жена Эмма.
Передала? А свидания были все-таки разрешены?
Да. Ну, последние свидания. В последнем свидании, после приговора.
Процесса.
В течение процесса несколько свиданий было. Кому-то они разрешались, кому-то нет. Ну, тут там, знаете, там было столько закулисья в этом Нюрнберге. Это, я поэтому роман-то написала целый об этом, потому что прямых свидетельств нет.
Как называется роман? Чтобы наши люди читали.
Каждому свое.
Каждому свое.
Но прямых свидетельств много другого рода. Угу. Они не так интересны, к сожалению. Поэтому документы процесса не очень-то любят читать. Они довольно-таки сухие. Хотя бывали иногда совершенно вот какие-то необычные, вопиющие сцены. Например, вы забыли еще одного человека, которого осудили непонятно за что. Нет, ну, в принципе, так ему и надо, чтобы вы меня правильно поняли. Но обвинение-то не было сформулировано так, как положено. Это Йодль. Mm-hmm. Его уже оправдали в 1953 году. Mm-hmm. Правда, да, потом его опять осудили. Так вот, сколько было свидетельств от абсолютно разных людей. Одна, я как писала об этом целую статью, как одна очень престарелая еврейка добиралась в Нюрнберг, чтобы дать показания о том, как он спас ее и ее семью. Оно ей надо было. Вот человек, значит
а
человек...
А кто спас? Я не понял.
Йодль
спас? Йодль.
Очень много было свидетельских показаний. Вот, кстати, вот мне, чтобы не перепутать эту цифру, 38 тысяч письменных показаний. И против, и за, и против вот этих вот персоналей и преступных организаций.
Это
представляете,
инициатив...
какая работа была
это
проведена?
Это инициативные вещи или обвинения и защита попросили?
Вот, кстати, еще одна цифра по поводу
это
того,
что колоссальная была работа.
33 свидетели были вызваны свидетельствовать против обвиняемых. И 61 это свидетели защиты. Это те, кто был заслушан на процессе.
Ну, 100 человек почти.
Обратите внимание, как работала защита. Угу. Один к двум. Как старались немецкие адвокаты. Угу. Вот тоже. Что им? Что вот им? Это Гекуба. Непонятно.
Ну, это профессионально еще все.
Не боялись, что им потом...
Адвокатом?
Ткнут это вот за...
Адвокатом?
Да, за такую резвость.
Ну, если врач бы их спасал, что делать? Это профессия.
Да. Так правильно? Спасать можно тоже с разной степенью.
Рвение.
Рвяности.
Рвение, да.
И тем не менее, Заукель сделал великолепно. Адвокат, вот этот самый, он сделал великолепную.
Хочу
карьеру.
Вернуться вот к своему вопросу про командную или индивидуальную игру. А можно бы говорить о том, что там какая-то дружба сохранялась до конца, до эшафота, между кем и кем? И как она выражалась? Или наоборот, вражда между вот этими героями?
Как выражалась? Ну, например, Лея и Ширах. Они до конца, до самой смерти Леи, они были... Они оставались вот в тех отношениях, в каких... И пытались изо всех сил друг другу помогать. Ну, Пожалуй, Геринга никто особенно
не любил.
Немного пытались поддержать Франко, потому что не производил он на своих коллег впечатления какого-то страшного палача Польши. Ну, то ли они это не все знали, то ли они делали вид. Ну, вот такой эпизод, например, когда Гессу объявили приговор. Это все видно на пленке.
Угу.
Во-первых, он был уверен, что его ждет петля. Он, собственно, это и очень рассчитывал, потому что он не хотел ничего уже. Он отказывался от свидания с семьей. Так вот, когда ему объявили приговор, и он осознал, что ему дали пожизненное, он, вот нету экрана, я вам показала, он там на пленке все, он начал раскачиваться, как человек, который, вот человек, который на коллапс.
Угу.
Какой-то психический коллапс, вот он сейчас упадет. И как Риббентроп, вот видно, сидевший рядом, как он положил на него руку, свою руку на него, как он пытался, наклоняется,
да?
Что-то ему говорит. Ну, вот сохранялись такие.
А как реагировали, если пленка это показывает, те, кто получил смертный приговор? Какие были реакции у них? У кого какие? Кто-то разрыдался, стал рвать на себе волосы.
Никто не рыдал, никто не рвал.
Ждали.
Какие были реакции? Или все с каменными лицами?
Нет, Геринг вскипел. Он весь как-то надулся, покраснел, побледнел. Вот он как чувствовал, что вулкан сейчас взорвется. Но его же вывели. Гесс, я уже сказала, вы имеете в виду смертные приговоры?
Смертные приговоры, да.
Кальтенбруннер, он совершенно был в полной отключке. Он
в трансе.
Тоже так же Риббентроп. Абсолютно спокойно реагирует. Он вообще занимался больше своими коллегами, чем собой. Эти палачи конкретных территорий, они были готовы. Тот же Зейс Инкварт, тот же Франк, они знали, что их ждет сразу. Кейтель, он, в принципе, наверное, он тоже понимал, что ничего кроме смерти его не ждет. Но он все время вел себя одинаково. Как во время процесса, как во время ответов на вопросы, он стоял, вытянувшись, руки по швам. Кстати, он вот так же он стоял и под петлей. Это я потом расскажу еще, кто как себя вел под петлей.
То есть ничего какого-то экстраординарного, кроме...
Штрайхер.
Штрайхер. Когда объявили приговор, его что-то
быстро
было?
Вывели. Угу. Когда его вывели по свидетельству, это уже на пленке этого нет, он начал орать.
Угу.
Орать и петь.
Ну, то есть нервный срыв такой серьезный.
Да он вообще был не вполне адекватным человеком, конечно, все-таки.
Я знаю, что Геринг писал прошение.
Прошение писали адвокаты за всех.
О помиловании и о том, чтобы, если не помиловать, чтобы заменить повешение на расстрел. Они все просили это?
Нет. Да? Значит, адвокаты практически за всех писали прошение о помиловании.
Кому они писали? Тому же суду.
Естественно, трибуналу, конечно.
Ну, а кому еще?
Контрольной комиссии, трибуналу.
Да.
В основном без согласия своих подзащитных. Согласие, я не знаю, кто писал. Согласие только Редер просил заменить ему пожизненное на расстрел. Было отказано. И Геринг тоже петлю на расстрел просил заменить. Тоже было отказано.
Да.
Так что все эти ходатайства, приговор начали 31-го зачитывать, 1-го уже, так сказать, закончился трибунал, все зачитали. И буквально 2-го уже сообщили всем, что все ходатайства отклонены, их даже никто не рассматривал, в общем-то. Тут было ясно, что все.
2 октября.
Да.
Как они прожили 14 дней?
Да, у меня тот же вопрос.
Как они прожили?
Что происходило в каждой отдельно взятой камере, то, что мы знаем, за эти 2 недели. Да.
И чтобы успеть нам, и что было на эшафоте.
Да.
Во-первых, им были разрешены свидания.
Прощальный,
с одним, да? Ближайшим родственником.
Одно свидание,
да. Им разрешалось написать письма. письма, завещания, там, ну, какие-то распоряжения. Через своих адвокатов они все это могли передать. Вот Геринг, например, попросил свидание с дочерью Эдой. Но ему объяснили, что если его жена Эмма согласится, ну, значит, возьмут девочку, под охраной приведут. Она, конечно, девочку без себя не отпустила. Она очень возмущалась. Ну, неужели нельзя дать свидание нам двоим? Ну, хотя бы... Нет, не дали. Нечего, честно говоря. Но Геринг, я повторяю, вот уже практически под приговором, уже чуть не под петлей, все равно пыхтел, возмущался, негодовал. Но не верил он до конца. Ну, не верил. Что с ним, Герингом, рейхсмаршалом поступит, как какую-то свинью в петлю кинут с каким-то мешком черным на голове. Он такого быть не может. Так вот, когда он еще раз попросил, он все время просил заменить расстрел, повешение расстрелом, когда в очередной раз его очень грубо послали, вот тут он, собственно, на последнем свидании, он, наверное, тогда и... Ну, собственно, эту ампулу. Ну, нету свидетельств, нету. Но все говорит все-таки о невиновности.
Но Эмма охранников должна была знать, что нужно.
Столько было допросов охранников этих. Столько было потом...
Ну, что, он мог в письме написать, наверное, нет?
Нет, у них договор был такой.
Да?
Это было еще в рейхсканцелярии. Об этом свидетельствует секретарша. Типа Хильда этой Фат или там еще некто. Ну, их показаниям, наверное, можно верить. Что Гитлер раздал ампулы с цианистым калием, угу, вот своим основным, так сказать, самым близким, и их женам. Но, ну, ту, которую раскусил Гиммлер. Угу. Ту, которую, собственно, сам Гитлер раскусил. Но у Геринга ее отобрали, поскольку их осматривали дантисты, и все их там складки на животе были изучены, поэтому... Капсула эта осталась только у Эммы Геринг. Вероятно, она все-таки ему ее передала. Он ее раскусил. Как пишет потом, охранник писал в отчете, он внезапно услышал хрипы, как будто резали большую свинью.
Большой был человек. Да?
Не трогая, не входя, он позвал начальника тюрьмы, как было положено. Они вошли, и Геринг был, конечно, уже мертв. Ну и были все свидетельства отравления цианистым калием. То есть он лежал розовый, красивый. Вот. Ну, свидания давались, да. Свидания...
Как себя остальные вели вот в эти две недели? Кто был осужден на смерть?
Больше всех, конечно, до этого больше всех, пока был жив, шумел Лей. Теперь остался один Штрайхер. Вот он устраивал показательные выступления, истерики. Ломал что-то только можно было сломать. Вопил, пел, дрался, плевался. В общем, вот такой спектакль перманентный. Остальные вели себя тихо. Сидели, писали. В основном писали. Кейтель, потом кто-то из его родственников, не помню, племянник какой-то, внучатый, он потом в воспоминаниях сказал, что вот написал, что его дядя за всю жизнь написал столько... как это сказать, не военного, а гражданского текста, как вот в это время перед казнью. Риббентроп кое-что писал, кто-то какие-то завещания пытался...
А дату им объявили? Чуть
тихо они сидели.
Они знали дату казни?
По-моему, дня за три им объявили.
А как их выводили, по одному вешали? Или, mm-hmm, по...
или группами, да.
Значит, это был так.
Звездочками.
Был такой там в Нюрнберге гимнастический зал.
Гимнастический зал, да.
Где недавно американцы играли еще в волейбол там и прочее. Вот этот зал подготовили. Поставили 10 виселиц. Ну, должно, вернее, 11, потому что, ну, под 11 некого было. Конечно, эти виселицы, но это, конечно, знаете, не Апиева дорога с этими вот виселицами, и не Монфокон. Если вы помните, да, эту виселицу Монфокон, знаменитую, это, чтобы весь мир видел для устрашения. А это были скорее даже не виселицы, это были кабинки такие. Значит, несколько ступеней, как пишет 13, почему там везде пишут, что их 13 было, там было 5 или 6 ступеней, ну, неважно, ладно. Да. Честно говоря, я сама не считала. Я только помню на картинке, вот на фотографиях, как это. Такой небольшой помост, четырехугольный, люк.
То есть для каждого свой?
Для каждого свой, да. Люк.
Угу.
Ну, сама виселица, крючок, вот эта петля. Значит, ставили на этот люк после того, как вот эта вот петля,
закреплена,
да. Как, собственно, люк открывался.
Створки открывались, он провалился.
И он провалился туда. Но все это было закрыто, во-первых, с трех сторон такими панелями деревянными, как, а с этой стороны какие-то одеяла или какие-то покрывала,
ну,
повесили, чтобы
да,
не
чтобы
было видно,
видно вот
этого всего. Да.
Да.
И вот тут вот кто как себя вел, интересно. Значит, ну, Кейт стоял, руки по швам. Риббентроп вообще был в полной отключке. Он даже как будто ощущение было, что он уже никакой.
Да.
Кальтенбруннер ухватился руками за эту вот петлю. И так и не выпустил. Он, кстати, проявил наибольшую живучесть, как ни странно. Его сложно было. Он очень долго еще там дергался. Штрайхер даже в мешке продолжал что-то выкрикивать. Что-то, какие-то антисемитские страсти. Ну, кто-то попросил, как... По-моему, Франк попросил молитву прочесть два раза пастор. Там пастор был... В принципе, вот самое экзотическое поведение опять проявил Юлиус Штрайхер. А самым, по-моему, последним казнили вот этого Зейс Инкварта, бывшего министра внутренних дел Австрии. Он задал такой вопрос. Он не знал, какой он по счету. Он сказал, а кто пойдет после меня? Ему ответили, многие еще пойдут. И вот тут он понял, что он последний. Ну и что трибуналы будут продолжаться. Угу. И он уныло кивнул.
Ну, то есть их не сразу всех шестьдесятку вывели, а по очереди, по одному.
По очереди. Потом их всех завернули. Во-первых, раздели, сфотографировали в одежде, без одежды. Ну, потом завернули.
Задокументировали смерть, конечно.
Да, да, потом завернули их в какие-то одеяла. И все грузовики выехали в сторону Мюнхена. И там их в крематории Мюнхена под именами американских солдат, потому что никто не должен был знать, что это происходит, их сожгли. А потом на вот этом мосте, если вы были, мост над Эзаром, вот этот Мюнхенский, мост влюбленных, там всегда влюбленные парочки встречаются. Вот на этом мосте стал охранник, перемешанный пепел. У них смешали пепел весь из ящика, аккуратно высыпал воду.
Чтобы следов не осталось.
Вот на это
а,
было...
это, а вот решение о кремации, о том, чтобы пепел развеять, это было тоже решение суда?
Контрольная комиссия, да. Решение, да. Да. Кстати, Геринга тоже принесли и положили под виселицу. Так что вот его прах тоже там где-то.
Под 11-й вот это.
Да. То есть символически как бы тоже его
да,
приобщили
его как бы тоже, к, да. Вот, единственное, к этой казни. Единственное, кто избежал, это Лей, конечно. И мешочек с пеплом небольшой передали его жене.
Mm.
Больше никто, конечно.
А, то есть она могла его захоронить?
Ну, мешочек пеплом, она носила потом на груди. Долгое время. Вот такой вот бесславный конец.
Прям. Не весело, да, но
по делам. Но чувство удовлетворения какое-то. Да. Потом провели опрос среди жителей Германии, кто одобряет казнь, кто нет. Вот как можно ему верить или
и
не
что?
Верить. Ну, где-то там процентов 80 одобрили. Да, полностью.
Ну что, на этом мы завершаем нашу программу. Спасибо Елене Сьяновой за интересный, по-моему, очень рассказ. Да. И до встречи через неделю.
Спасибо.
Спасибо.
Цена победы.